Гуарды вовремя отскочили. Один Соль, будто прикованный к месту, принял на себя очередную, еще более обильную порцию жирной грязи. Портняшка покачнулся, с трудом удержав равновесие, полюбовался результатом своего дела и, удовлетворенный, расплылся в улыбке.
«Убьет»,
— вполголоса заметил дрон.
«Проклятие!»
Лицо Эггерта, уши его и шея пылали под слоем черной жижи. «Бей!» — надрывался разум, опыт, весь здравый смысл. «Бей! Проучи! Пусть тебя оттащат потом от бесчувственного тела! Ну что же ты, Эггерт? Это же невыносимо! Это конец! Это конец всему! Бей же!» Гуарды молчали. Подмастерье пьяно улыбался. Деревянной ладонью Эггерт взялся за эфес шпаги. «Не то!» — закричал здравый смысл. «Куда ты тащишь шпагу на безоружного, на простолюдина?» «Шпага на безоружного! Шпага на безоружного!» Подмастерье занес ногу в третий раз, глядя теперь уже Эггерту прямо в глаза. Видимо, он был настолько пьян, что из всего происходящего вокруг выделял только приятный для него процесс — путешествие брызг на лицо и одежду некоего господина. Подмастерье занес ногу в третий раз, но в этот момент не выдержали нервы у лейтенанта Дрона. С нечленораздельным рычанием он рванулся вперед, и кулак его врезался портняшке в подбородок. Без единого звука подмастерье, очень удивленный, опрокинулся назад. И так и остался лежать, посапывая. Эггерт перевел дыхание. Он стоял, облитый грязью с головы до ног. И 10 пар глаз потрясенно глядели, как эта грязь стекает по золотому галуну мундира. Первым нарушил молчание дрон.
«Ты бы его убил, Эггерт?»
— сказал он виновато.
«Как тебя скрутило! Его, может быть, и стоило бы убить, но не здесь же, не сейчас. Надрался дубина такая, что ты возьмешь? Простолюдин. Эггерт, ты слышишь?»
Соль стоял, глядя в лужу, как до этого подмастерья. Светлое небо. Дрон решил, что Эггерта парализовал приступ ярости. Его тронули за мокрый рукав.
«Эггерт, ну что тебя заклинило? Не убивать же, дрон прав. Если всех убивать, так и мастеровых не останется. Пойдем, Эггерт, а?»
Оль и Бонифор уже переминались у дверей трактира, нетерпеливо оглядываясь на остальных. Кто-то взял Солью под руку.
«Минутку»,
— уронил Карвер. На него удивленно оглянулись.
«Минутку»,
— проговорил тот громче.
«Дрон и вы, господа. По-вашему, лейтенант Соль поступил правильно?»
Кто-то фыркнул.
«Что за ерунда? Что за речь перед строем? Правильно, неправильно?» «Никак не поступил. И ладно, что дубина эта жива осталась».
«Неправильно, что озверел»,
— заметил дрон примирительно.
«Хватит, Карвер, пойдем».
Тут случилось странное. Проскользнув между гуардами, Карвер оказался вдруг прямо на том месте, где стоял до того поверженный портняшка. Не сильно размахнувшись, Карвер ударил в лужу ботфортом. Стало тихо, как в давно забытой могиле. По телу Соля прошла судорога. Свежая грязь налипла на мундир. Подтеками заструилась по щеке со шрамом. Сосульками склеила светлые волосы. Глупо спросил кто-то.
«Эггерт»,
— сказал Карвер тихо.
«Ты так и будешь стоять?»
Голос его то приближался, то отдалялся. Уши Соля будто заложило ватой.
«Он так и будет стоять, господа!»
Так же тихо пообещал Карвер. И снова окатил Соля зловонной жижей. В ту же минуту Карвера схватили с двух сторон — Лаган и Дрон. Тот не сопротивлялся и дал оттащить себя от лужи.
«Да не волнуйтесь так, господа! Посмотрите на Соля! Он же не от ярости трясется. Он болен-таки. И болезнь его знаете, как называется?»
Эггерт с трудом разлепил губы, чтобы выдавить жалкое.
«Замолчи!»
Карвер воодушевился.
«Вот-вот! Вы слепы, господа, прошу прощения, но вы слепы, как компания кротов!»
И, пользуясь тем, что Лаган и Дрон растерянно выпустили его руки, Карвер поспешил к луже и, почти опорожняя ее, снова окатил Солля. Из окон и дверей верного меча торчали, как грибы из лукошка, головы любопытных.
«Да он пьян!»
— панически выкрикнул Бонифор.
«Гуард на Гуарда!»
«Соль больше не Гуард!»
— рявкнул Карвер.
«Его честь замарана, как и его мундир!»
Тогда Эггерт поднял глаза и встретился с Карвером взглядом. Он был невиданно наблюдателен, этот друг-вассал. Долгие годы вторых ролей научили его смотреть и выжидать. Теперь, примерившись, он угодил прямо в яблочко. Он выиграл, он победил. И в уставленных на Соле жестких глазах Эггерт прочитал всю длинную историю их верной дружбы.
«Ты всегда был храбрее меня», — говорили глаза Карвера. «Ты всегда был сильнее и удачливее. И разве я не расплачивался за это верностью и терпением? Вспомни, я сносил бестрепетно самые злые шутки. Я сносил их по справедливости. Я чуть ли не радовался твоим насмешкам. Жизнь переменчива. Теперь я храбрее тебя, Эггерт. И справедливо будет, если ты...»
«Да ты рехнулся, Карвер!»
— выкрикнуло сразу несколько голосов.
«Справедливо будет, если ты, Соль, займешь то положение, к которому обязывает тебя твоя трусость. Это дуэль, Соль!»
— хрипло произнес Дрон.
«Ты должен вызвать!»
Эггерт увидел, как друг его мигнул. Где-то по дну сознания Карвера пронеслась шальная мысль. «Что, если все-таки просчитался? А если вызовет? Если дуэль?»
«Это дуэль, Соль!»
носилось в воздухе вокруг Эггертовой головы.
«Вызывай, сейчас или завтра, как хочешь. На рассвете у моста. Дуэль, дуэль, поединок!»
И тогда Эггерт ощутил тот самый симптом страха, о котором умолчала в разговоре Фета. От каждого слова «дуэль» ему становилось все труднее и труднее. Карвер увидел и понял. И глаза его, устремленные на Солля, полыхнули сознанием полной и окончательной безопасности.
«Дуэль, дуэль, поединок!»
Где-то в глубине Эггертовой души метался прежний Соль, исходя бессильной яростью, приказывая немедленно выхватить шпагу и провести в грязи у ног Карвера черту. Но страх уже полностью подчинил себе бывшего лейтенанта, сломил его, парализовал и толкнул на самое постыдное для мужчины преступление — отказ от поединка. Эггерт отступил на шаг. Темное небо крутилось над его головой, как сумасшедшая карусель. Кто-то ахнул, кто-то предостерегающе закричал, и тогда лейтенант Эггерт Соль повернулся и побежал. В тот же вечер, оставив в отчим доме облепленный грязью мундир и прихватив с собой только дорожный саквояж, гонимый невыносимым страхом и еще более тягостным стыдом, Эггерт покинул город.